подкасты «Радио Свобода».
Здравствуйте! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а также наш сегодняшний гость – экономист Андрей Мовчан. Андрей, здравствуйте!
Здравствуйте!
Тема нашего сегодняшнего разговора – это прогноз того, как будут развиваться или наоборот экономики Белоруссии, России и Украины. Как они будут развиваться под влиянием войны и под влиянием санкций. Что касается перспектив российской экономики, то многие, ну, я бы сказал так, характеризуют их исключительно непечатной лексикой. Говорится о том, что против России, относительно России, введено больше санкций, чем против кого бы то ни было, включая Иран и КНДР. Но, тем не менее, Иран выживает, КНДР выживает, ну уж как, неважно. Ну вот российские власти говорят, что ну что ж, мы предвидели санкции, мы как бы знали, что они будут, но мы готовы, русский народ и не то, как бы мой ведь, выдерживал. А может и правда выдержит, Андрей?
Ну, во-первых, конечно, выдержит. Это вопрос не стоит в принципе. Понятно, что Россия не была, далеко не была самой бедной страной мира. И если Сомали, например, выдерживает свое существование, то уж что ж России-то не выдерживать? Даже если российский ВВП, скажем, упадет в 4 раза, он все равно будет выше, чем ВВП большинства африканских стран. На человека, я имею в виду. Вот. Поэтому вопрос об выдержать, наверное, стоять не должен. Но я, если можно, вас немножко поправлю с точки зрения готовности и неготовности. Безусловно и совершенно очевидно, в России никто не готовился к таким санкциям. Все действия, которые совершались финансовыми и экономическими властями в России в последние годы, все были направлены на абсолютно другую конструкцию взаимоотношений с миром. Все были направлены на резилиенс, на устойчивость к легким санкциям, ограничениям и к конкурентной борьбе на рынках. В принципе, Россия должна была бы быть устойчива к тому, чтобы ей перестали давать в долг, но не к тому, что у нее закрывают резервы. Да? Если бы кто-то ожидал или ждал, или готовился к тем санкциям, которые сейчас есть, то, конечно, наращивался бы внешний долг максимально, резервы бы сокращались, инвестировались в внутреннее производство, внутреннюю инфраструктуру, и мы пришли бы к этой ситуации с огромным внешним долгом без резервов, заморозить было бы нечего, а долги бы мы просто не отдавали в эту ситуацию. То, что делалось, делалось ровно обратно. Это показывает, что до последнего момента, по крайней мере, экономико-финансовый блок был вообще не в курсе ситуации, его задача была максимальным образом готовить страну к жесткой международной конкуренции, натянутым отношениям, но при этом плотной кооперации.
Андрей, а скажите, вот то, что вы упомянули, то, что фактически заморожен или, как я слышал от экспертов, иммобилизован, то есть он может даже быть использован на некие и иные цели, резервы Центробанка России. И, кстати, судя по всему, то же самое происходит и в отношении Нацбанка Беларуси, по крайней мере, вот буквально вчера Евросоюз ввел такие меры. Это самый, самый болезненный удар по экономикам, соответственно, Беларуси и России. Или вот в этих больших пакетах есть как бы вещи еще покруче? Или это самое жестокое?
Я боюсь вас удивить, но в текущих реалиях это самые безобидные санкции. Это очень легко объяснить. Россия наращивала резервы в течение последних лет последовательно каждый год. С точки зрения обывательской, да, если на это посмотреть, это означает, что России эти резервы были не нужны, она их не использовала. Значит, Россия наращивала резервы за счет продажи углеводородов и превышения объемов выручки от продажи углеводородов над объемами импорта. На сегодняшний день продажи углеводородов будут на максимуме по цене, потому что нефть очень дорогая и газ очень дорогой. Россия продолжает продавать нефть и газ. И только Америка перестала закупать российскую нефть, но это капля в море, это очень маленький объем. Россия получает за это деньги, а импорт российский резко сократится. По многим причинам, в том числе из-за того, что резко падают доходы населения и резко изменился курс рубля. Поэтому в данной ситуации Россия будет иметь достаточно валюты. Я уже не говорю о том, что россияне перестают ездить за границу, а значит, не будут тратить там валюту. И вывоз капитала из России сейчас невозможен, а значит, эта валюта не уйдет. Соответственно, России будет вполне хватать валюты на все ее нужды, и резервы в любом случае не потребовались бы. Они могут полежать замороженными и никого не волнуют.
Так, а все-таки вот, а что бы вы назвали самым болезненным, самым, как говорил президент Байден, сокрушительным? Что?
Ну, на данный момент сокрушительного нет ничего. Президент Байден несколько преувеличивает, к сожалению, он, видимо, дезинформирован. Самые проблемные санкции для России – это в долгосрочной перспективе санкции на поставку технологических товаров и, собственно, технологий. Россия теряет свой эдж и конкурентоспособность таким образом. В краткосрочной, в среднесрочной, скажем так, перспективе – это санкции авиа и автопромышленности. Это то, что российская авиация через полгода, 9 месяцев не сможет летать, потому что Boeing и Airbus прекратили обслуживание, и Китай отказался поставлять запчасти для самолета. И если говорить краткосрочно, то, конечно, отказ на поставки тысяч типов комплектующих и уход с российского рынка множества компаний – это в краткосрочном периоде безработица, необходимость перестраивать производство, необходимость делать инвестиции из денег, которых нет, в новое оборудование и так далее. Вот, пожалуй, такие три аспекта, которые для России серьезны.
Вы знаете, я вчера разговаривал с вашим коллегой, белорусским экономистом Дмитрием Круком, и он вот, озвучил свои расчеты по Беларуси, в частности, что в Беларуси он предсказывает падение экспорта на 40%. Это совершенно беспрецедентно. Такого не было в белорусской истории никогда, в новейшей истории. И, соответственно, падение средней заработной платы реальной на 15%. Ну, при всех оговорках, при всех «но», при всех «если» будут такую политику монетарную власти проводить. Ну, в общем, вот как бы такой трендовый прогноз, скорее всего, по его расчетам, будет вот так. Вот вы можете привести как бы вот, пусть очень грубо и условно, с кучей оговорок, прогноз по российской экономике, падение экспорта и падение средней зарплаты?
Если судить по текущим санкциям сегодня, то в физическом выражении падение экспорта может достичь где-то тоже 40%, но в монетарном выражении это будет сильно меньше, потому что фактически в два раза выросла цена на нефть. Ну и цена на газ, естественно, тоже растет. Цена на зерно тоже подтягивается. То есть даже поставляя, скажем, 70-80% от физических поставок нефти прошлого года, даже с дисконтом 25-30% по цене, Россия все равно будет перекрывать свой нефтяной экспорт прошлых лет. То же самое касается газа и то же самое касается зерна. То есть, наверное, мы увидим падение экспорта процентов на 15-20%, если только не будет эмбарго на нефть, но пока его нет. Что касается падения зарплаты, вот это другой вопрос, да, потому что рубль упал минимум на 30%. Это зависит от того, как считать. Курса уже нет единого. И зарплаты, если даже они в этом году как-то, так сказать, где-то смогут расти, то я думаю, что 20% падение средней зарплаты сохранится с точки зрения покупательной способности. И при этом очень резко вырастет уровень безработицы, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. И это тоже повлияет на падение зарплат. То есть покупательная способность населения за этот год может сократиться на 15-30%.
Следующий мой вопрос. Вот ваше видение того, перспектив белорусской экономики. Ну, может быть, вы специально ею не занимались, но, возможно, у вас есть какие-то гипотезы, предположения. Некоторые считают, что ну, это просто продолжение российской. Но это, наверное, не совсем так, потому что российская все-таки в основном ресурсоориентирована, белорусская нет. С другой стороны, вот тоже ваш коллега Владислав Иноземцев недавно написал статью, в которой написал, что, скажем, зависимость от внешней торговли у Беларуси гораздо выше. У России внешнеторговый оборот на ВВП 45%. А Беларуси 120. почти в 3 раза больше. То есть она очень зависимая от внешней торговли, и когда ей внешней торговые, так сказать, называется, связки обрезают, а ей сейчас обрезают, то удар по ней может быть даже более сильный, чем по России, потому что как бы к Беларуси прилетят российские санкции через Россию, через торговлю с Россией. Вот каков ваш прогноз судьбы белорусской экономики?
Ну, мне не кажется правильным прогнозировать судьбу белорусской экономики изолированно, потому что уже сейчас понятно, что эта экономика не будет самостоятельной. Самостоятельно в этой ситуации белорусская экономика не может выживать, в принципе. Она будет зависеть от финансовых вливаний со стороны России и от перераспределения рынка внутри России. Как Россия захочет рынок перераспределять и сколько денег дать, я не знаю. Да? Я думаю, что какое-то состояние стабильности в Беларуси будет поддерживаться Россией. Как будут мерить это состояние стабильности, мне тоже сложно сказать, но они вроде как это умеют делать. Долг Беларуси перед Россией, разумеется, будет очень быстро расти. Россия будет получать какие-то, видимо, имущественные права на белорусские предприятия, месторождения и так далее. Ну и, в общем, такая, так сказать, аквизиция Беларуси и России будет проходить достаточно быстро. При этом оценить как бы изолированные от России объем изменений мне очень сложно. Он будет, конечно, очень драматическим, потому что, скажем, если продажа калия не будет происходить, да, то это очень, очень серьезный удар по Беларуси. Новая экономика Беларуси теряет полностью сейчас. Никакого IT-кластера, никакого информационного бизнеса там больше не будет. Вот. Поэтому все-таки я бы вернулся к модели Беларуси как зависимой территории России. И здесь все понятно. Да? Здесь Россия будет поддерживать некий уровень, который будет необходим.
Понятно. Вот скажите, следующий мой вопрос, который сейчас, в общем, редко, может, задается, но он, на мой взгляд, важен, актуален. А в каком состоянии сейчас экономика Украины? В общем-то, ну, то есть понятно, одна, как минимум, одна АЭС уже под контролем, так сказать, другой стороны России, Запорожская, значит, из нее энергия, скорее всего, не идет. Понятно, что в Харькове, в Мариуполе, в Киеве предприятия просто не могут работать. Кроме того, Россия подчеркнула, что она бомбит предприятия, ну, военное, двойного назначения. То есть уничтожается промышленный потенциал страны. Ну, а с другой стороны, война – это, в общем, война экономик тоже. Вот, да, еще можно, кстати, сказать, Украина большой был как бы важный для Украины был фактор – это импорт белорусских, скажем, нефтепродуктов. Но сейчас из Беларуси туда летят ракеты, идут российские десантники. Вряд ли идут нефтепродукты. Хотя в нынешние времена всякое может быть. Может быть и то, и другое. Но, тем не менее, вот есть ли какие-то данные о состоянии украинской экономики?
Как вы понимаете, никаких данных получить в принципе невозможно, потому что для получения данных необходимо достаточно профессиональное и независимое агентство, которое бы их собирали. Сейчас на Украине делать это некому, и никто не будет. Понятно, что говорить о экономике в обычном смысле слова, институциональной экономике, сейчас не приходится, по крайней мере, на большой части территории Украины. Надо понимать, что индустриальная Украина – это Восток. Западная Украина больше аграрная и значительно менее индустриальная. И достаточно большой кусок украинской экономики – это был экспорт черных металлов, экспорт титановой руды. Это транспортные услуги через Одесский порт. Это экспорт зерна. Да? И сейчас Черное море непригодно для экспорта ни для России, ни для Украины. Соответственно, никакого экспорта зерна нет. И урожай в этом году вряд ли будет собран прилично, потому что ну, на полях сражений не собирают урожай, не выращивают. Индустриальная продукция Востока, естественно, не будет поступать на рынке. С Россией были достаточно плотные связи экономические, они, естественно, сейчас оборваны, по крайней мере, на период войны. Тоже, да, значит, не будет прибавлять ВВП. Поэтому состояние украинской экономики институционально будет, конечно, очень тяжелым. Я не берусь называть цифры, потому что это абсолютно бессмысленная игра в цифры. Так, чтобы я не назвал, это будет неверно. Но как бы ни закончилась эта война, экономика России, экономика Украины будет подлежать полному восстановлению в конечном итоге. То есть она очевидно будет разрушена.
Сейчас мы вернемся к России. Есть цифры разных опросов, согласно которым, в общем-то, большинство россиян, или, по крайней мере, очень значительная часть, так или иначе поддерживает войну. Поддерживает, как там говорят, специальную операцию. Возможно, это изменится. Ну, в конце концов, сейчас многие вспоминают 1914 год. Тоже какая была радость. Идем освобождать братьев славян. Ну, а потом, в общем, отношение к этому изменилось. Ну, вот на ваш взгляд, под воздействием, вот какая будет реакция российского общества на, скажем, продолжение войны и на санкции? Это будет, вот Путин довел, вот, вот жрать нечего, грубо говоря, или то, что социологи называют единение вокруг флага. На нас давят вороги, а мы, русские люди, мы стоим твердо, как камень, и ну ничего потерпим.
Я же не социолог и не политолог, да, поэтому вопрос этот совершенно не по адресу. Тем более, что я по своей природе очень удивлен такой поддержкой этого безумия, да, которое происходит со стороны действительно большого количества людей в России. Причем я понимаю, что многие поддерживают, потому что им страшно или потому что им за это платят, но при этом есть большое количество действительно искренней поддержки, причем эта поддержка носит совершенно шизофренический характер. То есть ну, те люди, которые произносят аргументы в поддержку, да, они эти аргументы носят характер такого шизофренического бреда, очень логичного, но не имеющего никакого отношения к реальности. Вот. И полная неспособность воспринять простейшие аргументы. То есть они, например, говорят, захлебываясь, что вот 8 лет убивали русских на Донбассе, но когда им говоришь, ну посмотри, вот, так сказать, русские же информационные агентства пишут, за целый год на Донбассе погибло, там, погиб один гражданский, например, за 21 год. И то непонятно, от чего он погиб. Да, ну вот там ты понимаешь, да, что это неправда, да, то, что тебе говорят. Говорят, нет, все, вот я даже уже теперь этому тоже не верю, мало ли что здесь написано, нет, там украинцы убивали, значит, русских на Донбассе. Да, то есть, ну, такая клиническая картина, но эта картина не впервые в истории, да, она действительно известна и там перед Первой мировой войной, и перед Второй мировой войной, и эти феномены психологические массовые существуют, массовым помешательством, тут ничего не сделаешь. К сожалению, насколько я знаю, они далеко не всегда лечатся обстоятельствами. И ситуация в России, скажем, 16-17 годов, это не ситуация отрезвления нации. Это ну, такая как бы внутриэлитная борьба, которая привела к полной потере власти всеми сторонами, и власть получили маргинальные элементы, которые остались как бы последними на этой территории. Это не вся страна, которая, кстати, развернула штыки и сказала, нет, мы не хотим воевать. Да, понятно, что там крестьяне на фронте, провоевав 3 года, они уже хотели домой, особенно учитывая, что война стала позиционной. Но все равно в обществе очень сильны были патриотические настроения в тот момент. В смысле, ура, патриотические настроения, даже и в 17-м году. Вот, поэтому я не готов ничего обещать.
Понятно, понятно. И еще у меня один вопрос про такую, ну, я не знаю, может, очень конспирологическую версию. Но она высказывается некоторыми российскими экспертами, что вот санкции окажутся действительно такими страшными, такими сокрушительными, такими уничтожающими Россию, ее место в мире. И в Кремле у Путина будет соблазн сказать, что, господа, вы или снимаете санкции, или уменьшаете, или мы нажмем кнопку «тогда», так сказать, как Путин говорил, или вот вы сдохнете, а мы в рай попадем со всеми вашими санкциями. Вот как вы считаете, вообще разговоры об этом, они как бы реальны? Ну, судя по вашим словам, нет, потому что как бы ситуация, чтобы вот эти санкции прижали Россию так к стенке, судя по вашим словам, этого не произойдет. С другой стороны, вот сейчас из уст многих российских политиков, от, условно говоря, Захаровой, но ей как бы и положено по штату, но в то время и вот буквально сегодня сказал Силуанов, по-моему, министр финансов, что против нас ведут войну. Ну, а на войне ля гер по ма ля гер, а в общем-то ядерное оружие – это аргумент войны российский. Вот могут ли поиграть кнопочкой? Может, не нажать, но поиграть. Сказать, что вот вы на нас напали с вашими санкциями, а мы на вас вот можем и по-другому.
Ну, послушайте, откуда ж я знаю, да? 22 февраля я бы с уверенностью сказал, что идея тотального вторжения на Украину – это абсолютный бред. И можно сколько угодно водить войска вдоль границы и размахивать чем-нибудь и угрожать, но никто этого не сделает, потому что это самоубийство. Но вот сделаешь. Поэтому у меня нет для вас никакого способа ответить на этот вопрос. Может быть, что угодно. Но надо понимать при этом, что Запад не убивает Россию сейчас. Да, Запад как бы вырывает ров вокруг России для того, чтобы российская армия не могла его перепрыгнуть. И этот ров будет способствовать тому, что российская армия действительно будет не способна, скажем, всерьез атаковать Восточную Европу, но не способствовать тому, чтобы дети в России умирали от голода. Россия превращается в такой Советский Союз 80-го года. Да, вроде все ничего, жизнь можно, и даже идеология есть, и там дети учатся в школах, солнце светит. Мне было 12 лет, я чувствовал себя отлично в Советском Союзе в это время. Вот. Но при этом, конечно, было понятно, что в 80-м году взрослым людям, что уже Советский Союз никакой угрозы не представляет, и мощь его в общем в прошлом, и можно спокойно и тихо дожимать его до перестройки. Я думаю, что сейчас все возвращается к этой точке, но только на значительно более слабых позициях для России. России меньше, нет многих республик, нет Варшавского договора, нет кооперации с Восточной Европой, и вооружения российские, если в 80-м году они были 80-го года, то в 2022 году они тоже 80-го года, и это надо понимать. И все попытки даже в тучные хорошие годы построить новые вооружения, как вы знаете, провалились. И особенно сейчас, когда нет...
Ну а как же, там эти кинжалы, гиперзвуковые там всякие.
Ну, это же все модификация, да, это все модернизированные вещи, это все там переработки, там ракеты переработки, торпеды переработки, там подводные лодки модификации, танки впрямую тех времен, военные самолеты немножко модифицированные. Да, пытались сделать новый танк? Нету. Пытались сделать новый самолет? Нету. Да, но, собственно, все. И это позволяет говорить о том, что там еще, скажем, через 10 лет санкций, да, а Путину через 10 лет будет 80, а нефти России будет продавать намного меньше, газа продавать намного меньше, вооружения за 10 лет у всего мира уйдут очень сильно вперед, основная масса самолетов будет беспилотными, основная масса самолетов будет невидимыми, защита противоракетная будет на порядок лучше, в том числе будет космическая защита. Ситуация будет абсолютно другой. И она совершенно не в пользу противостояния с Западом.
Андрей, и последний вопрос, короткий, но, может быть, не самый простой. Шансы на дефолт России и Беларуси?
Ну, это самый простой вопрос. Дефолт уже есть. Все. Дефолт случился. Россия собирается оплачивать в рублях на спецсчета. Это и есть дефолт.
А в отношении Беларуси?
Ну, я не очень понимаю, почему вдруг Беларусь что-нибудь кому-нибудь будет платить, если Россия в дефолте. Зачем? Да? Тут же вопрос желания. Я и студентам говорю всегда, когда мы разговариваем о кредитоспособности и о кредитных рейтингах, я всегда говорю, что вопрос способности платить вторичен. Да? Как правило, вопрос желания платить первичен. Потому что способность, она в большинстве случаев находится, если у тебя есть желание. Вот. В данном случае нет никакого желания и не будет.
Понятно, понятно. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей. А нашим зрителям я напомню, что затем, как все-таки будет ситуация развиваться в экономике Беларуси, России и Украины, они могут следить на YouTube-канале «Свобода.ТВ».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами празі Дмітрий Гурневіч, а зараз на сувязі з Варшавы Павел Кухта, кіраўнік мобілізацыйнага цэнтру беларускіх добраахвотнікаў. Привітанне, Павел. Павел, раскажыце пра ваш цэнтр, калі ён быў створаны і чым зараз вы займаеце ў дадзены момант?
Ну, цэнтр, мы дапамагаем беларускім добраахвотнікам, якія хочуць паехаць ва Украіну. Таксама мы рэчы, якія спадаюцца хлопцам на фронте. На войне. Ну, гэта медицинские речи, там просто спряжение, форма, одение, обуток, ну и так далее. Все, что треба, все, что нужно.
Вот. И сколько уже працуете дзён?
Центр начал працевать от первых дзён войны. Вот. Mm-hmm. С первых дзён войны мы начали собирать речи и вот потом так, что и помогать хлопцам трапить до Украины.
И кольки вы оцениваете приблизно минута про ваш центр? Я разумею, что, видать, не все про ваш центр идутся, а кольки у вас было?
Ну, людей вельми шмат. Колькость я сказать докладно не могу и не буду. Ну, но людей вельми шмат. Богато.
А это люди с досвидом войсковым, или просто некие студенты, люди без досвиду?
Раз люди есть. Есть люди с боевым досвидом, есть, какие уже были в горячих кропках. Там есть просто студенты. Там приходил вельми цудовный хлопец, и он потратил все гроши, якие сбирал, набывал, и он потратил их на оборудование и сказал то, что ось, у меня больше ничего нема, але я хочу направиться на фронт, и я ось купил это, как быть корыстным на фронте.
Угу. А какие складанности наибольше такие люди зараз мают? Хапая вам сродку, кто вас уволил, я не знаю, гроши повинны быть некие материальные основы.
Ну, мы збіраем усё. Мы збіраем грошы, каб купіць аўтамабілі, каб яны даехалі да Кіева, каб у хлопцаў там былі калёсы, грубо кажучы. Каб яны былі больш мабільныя. Вось. Што яшчэ? Зараз такая вялікая задача стаіць, як шмат сабраць ежы, каб быў стратэгічны запас еды. Вось. Мы зараз працуем больш над гэтым.
Угу. То есть, ну, у вас зараз ёсць магчымасць вярнуцца до людзей. Як увогуле можна дапамагчы тым людзям, якія жадаюць дапамагчы беларусам, которые зараз ваююць за Украіну?
Ну, зараз нам вось беларускі дом у Варшаве прадставіў памяшканне, у якому мы знаходзімся. Вось. І калі людзі, якія ў Варшаве хочуць дапамагчы, яны могуць прыходзіць сюды. Тут заўсёды ёсць ці я сам, ці людзі, ну, якія могуць там паразмаўляць ад мяне. Якія могуць прыняць дапамогу і якія могуць скарыстаць дзеянні нейкі.
Увогуле, я так разумею, што гэта беларускі дом у Варшаве. Гэта як бы будынак, які знаходзіцца на правым беразе ад Віслы у Варшаве. І чалавек, які хоча, скажам, быць добраахвотнікам, ён проста павінен звярнуцца да вас, так, прыйсці туды і запісацца, як там выглядае.
Так, ці звярнуцца сюды, калі ў яго няма магчымасці прыехаць сюды, ну, да Варшавы. Там, можа, ён знаходзіцца дзесьці там у другом горадзе, можа, у другой стране еўразвяза. Ёсць мой Telegram, куды можна напісаць, і я адказваю. Але каб людзі не крыўдзіліся, я магу не адказваць там пару гадзін, але я абавязкова адкажу. Просто вельмі шмат паведамленняў, і першыя дні я вось прыходзіў дамоў ўжо адпачываць, але я не адпачываў, а па 4 гадзіны просто сидзеў, ну, даже куртку не скідваў, просто сидзеў, адказваў на паведамленні.
Ну, мы ваш Telegram паведамім на экране, людзі зараз вы бачыце, мы калі жадаюць вам напісаць, задаць нейкія пытанні, ці проста паведаміць штосьці. Павел, скажыце, ласка, а якая матывацыя ў людзей, которые едуць в Украіну і бачаць? Што найперш яны самі кажуць? Все-таки ехаць на вайну, дзе натуральна пагроза загінуць значна вышэйшай, чым ходзіш і просто Варшаве па вуліцы?
Ну, у кожных людзей, у кожнага. І я запытваю па некалькі разоў. Ён разумее, куды ён едзе, ён, ну, ацэньвае там рызыкі, якія могуць быць. І гэта я пытаю у кожнага чалавека праз 10. Вось. А людзі кажуць, што можа хтосьці яшчэ там Давось гэтага нападу ў Расіі, можа, хтосьці яшчэ не прымаў, што такое Расія ўвогуле, што гэта за кіраўніцтва там сядзіць. Але калі пачалася вайна, усе адразу ўсе разумелі, што і дзе вораг на самай рэчы. І людзі едуць проста кажуць, што ну, свабода Украіны гэта не толькі свабода Украіны зараз. Свабода Украіны это свабода ўсяго цывілізованага света. Ну, на самай рэчы так і людзі едуць адстойваць не толькі дэмакратію ва Украіне, а ўвогуле нас па ўсёй зямлі, грубо кажучы. І так і матывуецца, і нехта прыходзіць, кажа то, што гатоў кроўю іскупіць вось гэты гнёт, які зараз на беларусаў льецца там з разных бакоў, таму што не ўсе людзі разумеюць то, што беларускі народ гэта насамрэч брацкі народ украінскаму, а то, што робіць Лукашэнка Путіным, гэта ну, да беларусу ніякага дачынення не мае.
Ну, вы самі жывеце ў Варшаве, вы адчуваеце сапраўды такія нейкія настроі, бо ёсць шмат сведчанні пра тое, што на демократычных краінах прымаюцца нейкія супраць грамадзян Беларусі нейкія меры, таму што гэта краіна суагрэсар.
Ну, я не ведаю, я ў Варшаве не так даўно. Да гэтага я вообще не чуў нічога такога падобнага. Пазітыў да беларусаў. Ну, мне рассказывали знакомые, особисто я такого, ну, еще не отчуваю, потому что куда я еду, с кем я разговариваю, все прикладно понимают, какой справой я занимаюсь, и чем я занимался до этого, пока не приехал в Варшаву. И до меня особисто, пока что таких питаний не было, и никаких там...
Павел, якая ваша асабістая матывацыя займацца гэтым усім? Я проста нагадаю для нашых гледачоў, максіма, хто не ведае, калі я не памыляюся, вы родны брат Мікіты Крыцова, который загінуў падчас пратэсту ў Беларусі. Афіцыйная версія, што вы ўчынілі на суіцид, хаця адбыўся недалёка ад будынку міліцыі, і шмат гаварылі пра тое, што гэта не выпадковасць. Што вамі кіруе канкрэтна займацца гэтым усім?
Я ўсё разумею, што адбываецца ўвогуле. Ну, полную картинку, я разумею, что отбывается. У меня нема таких особистых претензий там, хамусти, у меня нету такой помсты, якая сидит, и я хочу эту помсту завершить. Я просто допомагаю людям, яких я вельми добро ведаю, яких я лечу так само своими братами, якія находятся зараз в Украине, и они там с початку самого. И я допомагаю им, и люди, якія едусь туды, так само, ну, так само едут до их, и тому я и допомагаю. Все это и организовываю. А такое особистое... У меня нема никаких особистых там претензий до некого службовца белорусского, когда он трапит на Украину. Я разумею, что его туда отправили. И я всем кажу, кто у меня знакомый есть в армии, я с ними разговариваю, я пытаюсь им потлумачить, когда в неком выпадку вы потрапите там на землю Украины, одразу сдавайтесь в полон, ну, как сохранить свое життя. У меня нет такого, как я с кровью в очах рассказываю то, что треба там страшные вещи.
Скажите, ты это белорусские доброхотники, которые трапляют уже в Украину? Я так разумею, что яны там уже, как бы, ну, маюць куды паехаць, координавана, ці украінская дзяржава, скажам, ім дапамагае. Бо былі некаторыя сведчанні пра тое, што, напрыклад, ну, той самы рыштунак, я вот говорю чалавекам, который збірае ў Чэхіі беларус, што спачатку Украіна натуральна, канешне, узброєва і забяспечвае рыштункам вайсковым сваіх салдат, сваіх людзей, тэрытарыяльны абарон, толькі пазней добраахвотнік, так званых легіянераў за мяжы.
Ну, я не ведаю, я думаю, зараз в Украіне усіх абяспечваюць, хто гатовы взяць у рукі зброю. Тому дают некий рыштунок там, и, ну, я думаю, зараз там нема такого, а кто кажет, что такое, я не ведаю. Ну, это дивно, ну, на самом речи дивно, потому что каждый человек, який берет в руки зброю, и он уже, ну, готовый, я думаю, не просто не дают там рушницу и кажут, ну, все, беги там.
Ты не проблема, что зброю не дают, коли нема рыштунку, коли приезжаешь, а его набыть в Украине вельми тяжко самой, там дефицит вельми
велизарный. Так, ну, там... Збираем рыштунак і ўсё, што можа дапамагчы. Ну, зараз ёсць нейкі дефіцыт там на бронепліты, там на шаломы, але ну, мы неяк пытаемся іх знаходзіць, і калі знаходзім, то адправляем адразу да Украіны.
Але самі вы ацэньваеце, учора была навіна пра беларускі батальён Косяка-Яновска, які ствараецца. Самі вы лічыце, што там ўжо іх сотні добраахвотнікаў, ці ўсё ж такі менш або больш? Прынамсі, ведаць прыблізна, колькі гэта можа быць. Мы не пытаемся канкрэтна, дзе яны знаходзяцца, іх імёны.
Я не лічу, я ведаю, і коли хлопці заявляють, що там батальйон, там батальйон.
Скажіть, а вони зараз все гэты батальйон, ну, наколькі ви можете сказати, я не примушаю, конечно, розумію ситуацію, вони знаходяться переважно у Києві, так? І а колькі, от ви самі, от ви знаходяться, працюєте там, приходите у білоруський дом зараніці, і колько може приходить білорусу туди з такими пожеланнями їхати?
Білоруси, які хочуть поїхати до України, йде на сотні. Лічба сотні, ну, докладно я не скажу, там, наприклад, 432 чоловіка. Я так не можу казати, але лічба...
Скажіть, назовіть просто, коли є, де вас шукати апрача телеграма? Є якась сторонка, є якийсь адрес, є якісь реквізити? Як люди можуть, бо люди, які пишуть, СМІ питаються, але не наша задача обвіщати збору сродку, але ви можете про СМІ просто заявити, де це все можна знайти найпростіше.
Сродки, які ми збираємо, можна знайти на телеграмі, телеграм-каналі «Партизан», який був створений мною і хлопцями-доброхотниками, коли я знаходився ще в Україні. Ось там є всі сродки, куди можна пожертвувати гроші там, і так далі. Особистих сторонок у інтернеті я не маю і ніколи не маю.
А ці відомо вам випадки, коли дійні ніякі білоруські військовці вже з Білорусі, скажімо, виїжджали і спробуються долучитися так само до доброхотників? Бо така інформація, якби анонімна, вона є десь там про те, що хто з'їхав?
Є, просто такі запроси є.
Так?
І справа тим, то, що вже офіційний випадок, і це підтвердила офіційна Україна, то, що прийшов хлопець, здався у полон білоруський, збіжав в частки і каже, що він не хоче воювати супроти України і все розуміє.
Угу. А які, може, я, Максим, щось подобне питався, що зараз якби найбільш необхідно вам у вашій діяльності?
Зараз найбільш необхідно це сродки медицинські, там, наприклад, ізраїльські бандажі, кровозупиняючі турнікети і бронепліти, і шоломи. Ну, ось це саме головне, що ми зараз іщемо з рештунку такого, а зараз мета – зібрати стратегічний запас їжі.
Тобто логістично це все відпрацьовано, і ви це можете без проблем доставляти в Україну, так?
Так, так. Ну, так. Шмат людей допомагають, і це все добре працює.
Нарешті, а це не було таких випадків, що білоруським доброхотникам, ну, не знаю, відмовляють українців або видаючи зброю, або щось у связи з тим, що вони білоруси, тому що ця країна все-таки все агресора, у їх білоруські паспорти, я так розумію, ну, принаймні, у більшості.
Глядіть, я не ведаю, тому що білоруси, які знаходилися в Україні з 2014 року, які знаходилися у війську, які знаходилися у добробатах, ну, везде, де знаходилися білоруси, до їх ставилися добре. І вони з кожним годом, з кожним днем доказували, хто нас справді білоруси, а хто такий Лукашенко. Я думаю, в війську нема такого там ніякого, ну, особистого внимання до білорусів. Але, ну, зараз по законодавству України так. Білоруські громадяни – це громадяни-агресори і небезпечні. І ось бізарна кількість випадків, коли білоруси особисто їхали на межу і пыталися трапити до України. Їх просто розворачували, і коли добре, коли розворачували. І некоторі попадали там, ну, на пару суток у тюрму і... Ну, это правильная речь с боку Украины. То есть до Украины в этом нема никаких питаний. Яны робят свою справу, и добро робят свою справу, и претензий никаких нема до них. Просто белорусы повинны разуметь то, что треба неяк организованно ехать в Украину. Там по одинкам никого зараз не пропускают. А такого, как хтось тебе не выдавал зброю, я еще не чув.
Просто скажіть, я так розумію, що ваш мобілізаційний центр – це така єдина установа у Європі, яка займається, чи є так само інше? Бо, можливо, ніякі навіть не відають про існування, просто і спробують, як писання кажуть, просто сіло автобус або тому машину і спробує про польську територію драпити туди.
Наскільки я відаю, ми займаємося цим одні, у яких у нас є офіційне розрішення України, ми працюємо з боком України, як хлопці трапили туди. Больше поки що я нікого не ведаю. Може, хтось цим займається, але я не ведаю. Ну, не ведаю. Лепі, я кажу, як білоруси, доброходники, які хочуть поїхати в Україну, лепі, як вони зверталися до нас. Це не ніякий там піар-ход, і ми не хочемо до себе там, шмат уваги там, ніякої. незаслужаный, але калі хочаце патрапіць да Украіны, лепей звяртайцеся да нас.
І я не магу не спытацца ўжо напрыканцы, скажыце, класка, ці вядома не пра нейкія страты, бо называлася імя Ілі Ліцвіна, который загінуў у Бучы, ці прынамсі пад Бучаю ў баях. Ці штосьці вядома ўвогуле там не пра параненых, забітых, ці хто вядзе такую статыстыку ўвогуле?
Асабіста пра беларусаў, так?
Так, беларусаў.
Ну, беларусы, усе страты, якія, ну, вось былі, гэта Ілья Ліцвін, яшчэ двое хлопцаў раненых. Вось, пакуль што так.
Але іх жыццё нешта пагражаецца, гэта хутчэй лёгкія параненікі.
Не, жыццю параненку ўжо нічога не пагражае, ранілі даволі цяжкія, але ўжо ўсё добра. Ну, не, жыццю нічога не пагражае.
Yes. Дякую, Вялікі Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Кухта, кіраўнік мабілізацыйнага цэнтру для беларускіх добраахвотнікаў у Варшаве. Для вас у фразе працавала Дмітрий Гудневіч. Дякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас витая Сергея Бланейко. Как в Украине ставятся до Беларуси и белорусов в часе войны? Ці нясуць беларусы калектыўную адказнасць перад украінцамі за тое, што іх кіруючы рэжым дапамагае Расіі ў вайне? Якімі будуць дачыненні паміж пасляваеннымі Украінай і Беларусю? Братэрскімі, прагматычнымі ці варожымі? Пра гэта мы пагаворім з украінскім дыпламатам і журналістам, былым дырэктарам Украінскай службы Радыё Свабоды і былым прадстаўніком Верховнага камісара ААН у справе ўцікачоў у Беларусі, цяперашнім шэф-рэдактарам газеты «Київ-Пост» Богданам Нагайлам. Добрый день, Богдан.
Добрый день.
Кто в Украине думает об участии или неучастии белорусских военных в российской агрессии? Я вот смотрю, одни пишут, что белорусские военные отказываются сами. Другие считают, что это Лукашенко тайно отдал такой приказ. Какой вот сейчас мейнстрим в Украине относительно участия белорусов в войне?
Ну, вы знаете... Сложно сказать, что украинцы думают. Есть разные украинцы, правда. Есть поинформованные, и есть эти, что слышат фейк-ньюзы и дезинформацию. Есть эти, что очень всегда ставилось хорошо белорусам. Есть эти, что немножко так себе, знаете, носа задирало, если так грубо говоря, к своим соседям. А белорусы пассивные, а белорусы ничего не могут и все. И, конечно, не всем украинцам очень понравилось, что Беларусь так с 1.5-2 года показала тоже, что она не пассивная нация, что она хочет свои права и что она тоже ждет свое место в Европе, как сосед, хороший сосед Украины. И вы знаете, я думаю, что многих украинцев, которые привыкли думать «ми-ми-ми», это значит Майдан наш, Помаранчева революция, мы всем всегда показывали. И они неправильно понимают этот террор, эти масштабы того террора Лукашенко, который фактически очень грубую силою придавливал эти мирные сопротивления, правда, протесты белорусов. В Украине этого не было, был Майдан, и слабаки были, Янукович и другие. Янукович не был Лукашенком. Если бы он был Лукашенком, не знаем, что бы был даже Майдан. За ночь две бы то все разбили. Так что не все понимают тонкости, понимаете? И очень много подаются на такую ложную информацию, что белорусы пассивны или поддерживают линию Лукашенко. Ну, мне кажется, что надо работать с этим. Это не сами украинские масс-медии подают, это работа Москвы. И, конечно, они хотят разбивать наши два народа, разделивать их, чтобы мы не были союзниками. А мы натуральные, природные союзники, правда. Так что, мне кажется, чем больше информации правдивые проходят про белорусский батальон, снова напомню, кто был один из первых, який на Майдане загинул, какие были мирные протесты, сколько сидят политзаключенных в Беларуси сейчас, сколько беженцев белорусских есть и все остальное, тогда оно стает нормальным. Ну, немножко, понимаете, война идет, психозы, нервы, и люди, они злые, что на них Москва напала, Путин и все, и они на всех злых, кто не есть рядом с ними в тот момент. Ну, постепенно, мне кажется, это все станет на свое место.
Да, это естественно. Я прекрасно понимаю, что Украине теперь не до Белоруссии, не до ее имиджа в глазах украинцев.
Понятно, ну, должна быть, потому что, вы знаете, это не только лозунг, что за нашу и вашу свободу. Мы вместе стоим. Сейчас мы воюем, да? Вы воевали по-своему. Но мы не знаем, что вас ждет завтра, и нас у всех. Мы надеемся, что будет светлое будущее, что мы будем два европейские народа стоять рядом, когда нас будут в Евросоюз принимать. Мы надеемся, хотим так. Но в данный момент, я думаю, что более развитые интеллектуально и политически украинцы, они понимают, что нам надо быть вместе. И даже нам надо работать над российской публикой, над демократической направленной интеллигенцией, армией, генералами и все остальное. Потому что тоже для России это очень плохо закончится. Не только через санкции, но морально. Это деморализующий момент в их истории. Большая, великая Россия и что показала? Что император голый, что система гола и слаба, понимаете? И даже если они возьмут там части Киева или Харькова и все, борьба будет продолжаться. Они против себя наставили всю Европу, даже та Германия и Франция, которые не хотели никаких санкций, которые, не дай бог, какого-то там оружия доставлять украинцам. Когда украинцы говорили, давайте нам продавайте, чтобы мы себя защищали, мы не нападаем, просто подготовьте нас, если будет такое, что мы мало чем себя защищать. И сегодня они так сидят и смотрят, и ой, Путин такой плохой, какие мы были дурные. Да, ну, поздно.
А как вы
поздно,
считаете?
Но не поздно. Теперь надо правильные выводы сделать. Если загнали себе тоже в тупик такой, как с того тупика выходить? И это очень хорошо, что Европа объединилась, чтобы санкции наклала, сказала нет и агрессии российской, и зависимости на энергетике российской, этот рынок тоже закрывает. И что она нас видит, что мы е европейцы, мы е натуральным продолжением Восточной Европы, что мы фактически е кордон Европы, а там начинается уже Евразия. Это другая цивилизация, если такое слово вжить, понимаете? Мы же европейцы с вами, вы вообще ближе к Балтии, и Литве, и Польше. А мы более такие южные народы, мацины, козаки, шабли, понимаете? Но у нас есть хорошая синтеза, знаете, мы дополняем один одного как народы.
Богдан, вы журналист, я тоже журналист. И вот я думаю... И прежде всего, это вопрос к вам. Вот происходят такие вещи, как, например, несколько дней назад Генеральный штаб ВСУ опубликовал имена летчиков, которые бомбят Украину, взлетая с Лиды. И назвал их имена, и назвал, что это белорусские летчики. Наши журналисты проверили, это 100% русские летчики из Сибири, там, север России, из Мурманска, которые прилетели и в Лиде базируются. Или вот я смотрю у нас на сайте сегодня материал о рельсовой войне. Уже неделю разрушена компьютерная система киберпартизанами белорусской железной дороги. Те версии, много людей арестовано за неделю, которые жгли электронное оборудование, чтобы перед русскими эшелонами. Как сделать, чтобы это знали украинцы? На украинском языке заводить какие-то ресурсы, сайты? Как вы считаете о том, чтобы донести информацию, что белорусы пытаются что-то делать? Вот неделю назад 1000 человек в тюрьму пошла, выйдя на митинги, было около 1000 арестовано.
Обязательно надо это делать. Ну, конечно, надо иметь хороший источник белорусский, чтобы подавали, знаете, постоянно, какому доверяют. И тогда иметь своих союзников уже на месте в Киеве, Львове, в Одессе и тем более. Мы можем помочь, конечно, Киевпост и наши альянты в журналистике и все. Но надо, чтобы та информация доходила до нас. Знаете, все так заангажованы той информацией про войну. Взяли той город, не взяли, сколько потерь, сколько их убили и все остальное, и что Запад каже. А про Белоруссию забывают, только плохое озвучивают, на жаль. Так что, вы знаете, у вас есть диаспора, у вас есть белорусы, есть журналисты тоже в Киеве. Они должны более активно работать, я понимаю, что сложно, но выходите на нас, а вы выходите тоже на нас, тоже, знаете. Мы же не против, мы за. Это общий фронт наш, знаете. И Радио Свобода, знаете, я очень ценю работу белорусской редакции. Я очень стежил за вашими передачами, особенно когда той год-полтора, когда были протесты массовые, когда была ваша национальная революция бело-красная, правда? Так что, знаете, надо это сделать.
И вы считаете, больше активность?
И надо русским демократическим силам. Они должны доносить русскому народу, когда у них такая цензура, еще хуже, наверное, чем у вас, правдивую информацию, что гинуть ваши ребята, 12 тысяч, 10 тысяч, в имя чего, понимаете? И... Да, ну, работы перед нами много, и я согласен с вами.
Вы знаете, вы уже частично ответили на мой следующий вопрос, но все-таки я бы хотел его задать, потому что сейчас в белорусском интернет-пространстве среди интеллектуалов, большинство из которых после событий 2020 года покинули страну и живут за границей, в Литве, в Чехии, в Польше, идет много дискуссий. Одни считают, что мы несем коллективную ответственность перед украинцами за соучастие белорусского режима в войне против Украины. А другие говорят, что, ну, вы уже про это говорили, что Беларусь превратила в жестокую диктатуру, фактически концлагерь. Больше 50 тысяч человек прошло через тюрьмы. Более 3 тысяч сейчас сидит в тюрьме. Некоторые получили там, я не знаю, 18-20 лет тюрьмы. Людей пытают. И все-таки еще раз, есть ли коллективная вина белорусов перед украинцами или нет? Как вы считаете?
Конечно, что нет. Конечно, что нет. Это глупость так думать. Понимаете, это верхушки, яку кормил своими хабарями разными Лукашенко, а Лукашенко — Москва. Понимаете? И конечно, это не народ. Есть элементы в народе, что темнее, понимаете? Что темнее не в сенсе не развинуты интеллектуально, но информацию не имеют. Мают только официальный вариант информации. Ну и то каждого дня смотрят и верят, что это НАТО, это Бандеры, это наши экстремисты и так далее. Ну, это в каждой стране, понимаете? Даже смотрите, как себя вели Франция или другие оккупованные страны почас Второй мировой войны. Одни поддерживали нацисты, много были пассивны, а только в последний момент вышли резистанс славный французский. А так очень мало людей. Так что, знаете, Это закономерно. Это страх, террор. Каждый думает за свою семью, каждый думает за свой, про свой дом, как выжить на завтра. Но когда придет момент, когда более-менее можно будет выходить, будет спалах и будет большая национальная революция демократическая, и у вас тоже. Я уверен в том. Это просто надо выжидать момент правильный.
И последний вопрос о будущем украинско-белорусских отношений. Как вы считаете, какими будут послевоенные отношения Украины и Беларуси? Братские, прагматичные, враждебные? Как это может сложиться?
Это будет, перефразовать речь Посполита, но европейская речь Посполита. Я пишу очень много для английских, американских газет. Вот сегодня я написал статью для Spectator лондонской и так далее. Я всегда говорю западным и индусам, и туркам, и иншим, что это, что происходит сейчас, это не просто Украина-Россия или Россия-Запад, НАТО. Идет процесс, незавершенный процесс реконфигурации Европы. Он у нас затормозили это в 18-м году, последнего столетия. Мы, европейские страны, которые были отрезаны коммунистической системой, империальной системой, еще до того царской, вы знаете. И это, что мы видим сейчас, это Европа себе отновляет, находит свои правдивые уже границы. Границы не вызначены Ялтою, не там Хельсинским актом 1975 года, что да, мы будем там про диссидентов говорить, но это ваша зона. Понимаете? Наконец Европа поняла, что, знаете, не можно жить с этими старыми порядками. Бизнес убирались, нам споки, а вы очень храбрые, там диссиденты, женщины выходят с флагами, ой, аплодируем, але ничего не делаем, понимаете? Теперь поняли, что так не можно дальше жить. Ну, какие будут, знаете, конкретные выводы и шаги после этого? Для нас очень важно, чтобы с нашими союзниками Польша, Балтика, Румыния, Чехия и сейчас, я думаю, уже Британия, Америка и так далее, чтобы мы все поставили на свое место. Знаете, Евразия, хай живет себе там спокойно, нам не мешает, хай они дружат с Китаем. Хотя Китай тоже не заинтересован, чтобы гегемония российская была, чтобы Россия до той степени доминировала над Украиной и Белоруссией. Понимаете, им тоже надо то окно в Европу бизнесовое, то есть Silk Route, как они это называют, и все. Одесса им важна, как порт, и все. Им не надо, чтобы Россия была уже настолько сильна, знаете. Они хочут сами развиваться и сильными, и доминировать. Так что я думаю, что когда то все закончится, попри все эти сложности и потери страшные, материальные и в жизнях людских, мир для нас в Восточной Европе будет лучше. Мы свое место, наконец, мы доказываем. В данный момент, и вы в Беларуси это доказывали 2 года. Мы Европа, мы в этой демократической семье, я бы сказал, наибольшими представителями справжней Европы, не гнилой Европы, а Европы, которая действительно верит в эти ценности европейской цивилизации.
Дякую, Богдан, за гуторку.
Всего доброго, хай живет.
На связи был украинский дипломат и журналист, был директор Украинской службы Радио Свободы и был представник Верховного комиссара ООН в справе утекачев Беларуси, теперешний шеф-редактор газеты «Киев-Пост» Богдан Нагайло. У празе для вас працавал Сергей Обламейко. Подписывайтесь на наш канал, коли...